Перед отъездом он все же решил позвонить тетке. Он вообще всегда первым шел на примирение. Главным тут было не заискивать, не сюсюкать, а держаться, словно бы и ссоры нет. Так, чепуха, легкая размолвка. «Ну что?» — спросил он. «Что тебе привезти, Кастануэлос?» «Иди к черту!» — отчеканила она. Но в голосе слышалось некоторое удовлетворение, что позвонил все-таки, не умчался там крылышками трещать. «Тогда веер, а, жука?» — сказал он, улыбаясь в трубку и представляя ее патрицианское горбоносое лицо в ореоле подсиненной дымки. «Прилепим тебе мушку на щечку, и выйдешь ты на балкон своей богадельни обмахиваться, как маха какая-нибудь, ядрен корень. Мне ничего от тебя не надо», — сказала она строптиво. «Вон, а как!» Сам он был кроток, как голубь. «Ну, ладно, тогда привезу тебе испанскую метлу».
«Что еще за испанскую?» — буркнула она и попалась.
«А на какой еще ваша сестра там летает?» — воскликнул он, ликуя, как в детстве, когда одурачишь простофилю и скачешь вокруг с воплем: «Обманули дурака на четыре кулака!» Она швырнула трубку, но это было уже не ссорой, а так, грозой в начале мая, и уезжать можно было с легким сердцем. Тем более, что за день до размолвки он съездил на рынок и забил теткин холодильник до отказа. Оставалось только закруглить еще одно дело, сюжет которого он выстраивал и разрабатывал, виньетки деталей, арабески подробностей, вот уже 3 года. И завтра, наконец, на утренней зорьке, на фоне бирюзовых декораций из пены морской, лечебно-курортной, отметим, пены, родится новая Венера за личной его подписью. Последний взмах дирижера. Патетический аккорд в финале симфонии. Не торопясь, он уложил любимый мягкий чемодан из оливковой кожи, небольшой, но приемистый, как солдатская котомка. Его утрамбуешь до отказа? По самое, как говорил дядя Сёма, не могу. Глядь, а второй туфель все же влез. Готовясь к поездке, он всегда тщательно продумывал свой прикид. Помедлил над рубашками, заменил кремовую на синюю, вытащил к ней из связки галстуков в шкафу темно-голубой, шелковый. Да, и запонки, а как же? Те, что подарила Ирина. И те другие, что подарила Марго, обязательно. Она приметливая. Ну вот, теперь эксперт, одет достойно, на все 5 дней испанского проекта. Почему-то слово «эксперт», про себя произнесенное, рассмешило его настолько, что он захохотал, даже повалился ничком на тахту рядом с открытым чемоданом и минуты 2 смеялся громко, с удовольствием. Он всегда заразительней всего хохотал наедине с собой. Продолжая смеяться, перекатился к краю тахты, свесился, вытянул нижний ящик платяного шкафа и, порывшись среди мятых трусов и носков, вытащил пистолет. Это был удобный, простой конструкции ГЛОК системы Кольта с автоматической блокировкой ударника с несильным плавным откатом. К тому же при помощи шпильки или гвоздя его можно было разобрать в 1 минуту. «Будем надеяться, дружище, что завтра ты проспишь в чемодане всю важную встречу». Поздним вечером он выехал из Иерусалима в сторону Мертвого моря. Не любил съезжать по этим петлям в темноте, но недавно дорогу расширили, частью осветили, и верблюжьи горбы холмов, что прежде сдавливали тебя с обеих сторон, проталкивая в воронку пустыни, словно бы нехотя расступились. Но за перекрестком где после заправочной станции дорога поворачивает и идет вдоль моря, освещение кончилось, и набухшая солью гибельная тьма, та, что лишь у моря бывает, у этого моря, навалилась вновь, шибая в лицо внезапными фарами встречных машин. Справа угрюмо громоздились черные скалы Кумрана, слева угадывалась черная с внезапным асфальтовым проблеском соляная гладь, за которой далекими огоньками слезился Иорданский берег. Минут через 40 из тьмы внизу взмыло и рассыпалось праздничное созвездие огней — Эйн-Бакек со своими отелями, клиниками, ресторанами и магазинчиками, приют богатого туриста, в том числе и убогого чухонца. А дальше, по берегу, на некотором расстоянии от курортного поселка, одиноко и величаво раскинул в ночи свои белые, ярко освещенные палубы гигантский отель «Нирвана», в 513 номере которого Ирина, скорее всего, уже спала. Из всех его женщин она была единственной, кто, как и он, дай ей волю, укладывалась бы с петухами и с ними же вставала, что оказалось неудобно. Он не любил делить с кем бы то ни было свои рассветные часы, берег запас пружинистой утренней силы, когда впереди огромный день, и глаза острые, свежие, и кончики пальцев чутки, как у пианиста, и башка отлично варит, и все удается в курящемся дымке над первой чашкой кофе. Ради этих драгоценных рассветных часов он частенько уезжал от Ирины поздней ночью. Въехав на стоянку отеля, припарковался, достал из багажника чемодан и, не торопясь, продлевая последние минуты одиночества, направился к огромным карусельным лопастям главного входа. «Спишь?» — шутливо гаркнул охраннику эфиопу. — А я бомбу принес. Тот встрепенулся, зыркнул белками глаз и недоверчиво растянул в темноте белую гармонику улыбки. — Да ладно! Они знали друг друга в лицо. В этом отеле, многолюдном и бестолковом, как город, стоящем в стороне от курортного поселка, он любил назначать деловые встречи, последние, итоговые. Тот самый завершающий аккорд симфонии, которому интересанту надо еще пилить по неслабой дороге меж нависших над морем скалистых зубов, затянутых скрепами и сеткой исполинского дантиста. И правильно, как говорил дядя Сема, не потопаешь, не полопаешь. Впрочем, сам дядя топнуть своим ортопедическим ботинком ни за что бы не смог. Вот он, 513 номер. Бесшумное краткое соитие замочной прорези с электронным ключом, добытым у осовелой дежурной. Понимаете, не хочу будить жену. Бедная страдает мигренями и рано укладывается. Никакой жены у него сроду не было. Никакими мигренями она не страдала. И разбудить ее он собирался немедленно. Он долго стоял под жгучими плетками воды, потом резко переключил на холодную и с минуту, охая от удовольствия, растирался жесткой мочалкой, которую повсюду с собой возил. Затем побрился, не торопясь, тихо насвистывая, чтобы не разбудить раньше времени удава там, на кровати. Славного полненького удава, чьи упругие кольца, так сладко пульсируя, сжимают... Да, все же не надо позволять ей полнеть и дальше. Старательно выбривая выпеченный подбородок, в ежеутреннем бритье это главная мука крутой, как твердое яблочко подбородок с труднодоступной выемкой под нижней губой, он внимательно рассматривал себя в просторном зеркале ванной. — А ты слегка подсох, парень? — дядя Сёма сказал бы, подобрался. В молодости был скорее крепышом. часто даже за боксера принимали. Сейчас утоншился согласно образу. Нос как-то окостенел, что ли. Аристократ, твою мать. Только ежик густых черных волос, фамильно устойчивый пигмент, небрежно отвечал он на комплименты, и такие же смоляные брови, прямые и почти сросшиеся над глубоко посаженными серыми глазами, были прежними. Да вот еще эти вертикальные черточки в углах рта, что всегда сообщали его лицу выражение детского дружелюбия, вечной готовности растянуть губы в улыбке «Я люблю тебя, мой огромный добрый мир». Да, это наш козырь. Может, это твой единственный козырь, а, парень? Когда на цыпочках он вышел из ванной, чтобы достать из чемодана рубашку и костюм, выяснилось, что Ирина проснулась, черт, как не кстати, это ее жаворонковая природа, и лежит в своем коконе, лохматая, в отвратительном настроении и полной боевой готовности. «Трусливо сбегаешь», — сказала она, внимательно и насмешливо наблюдая за тем, как он одевается. «Ага», — он широко ей улыбнулся. «Ужасно трушу. Я вообще тебя очень боюсь и раболепно выслуживаюсь. Глянь-ка на эти запонки. Узнаешь? Обожаю их. Всем демонстрирую. Подарок любимой женщины».
«Любимой женщины? Да их у тебя в каждом городе штук по 100».
«100? Зачем же столько, о боже? Кому это надо и кто это выдержит?» — говорил мой винницкий дядя Сёма. «Какая ты сволочь, Кордовин! Мы же решили, что теперь всегда будем ездить вместе!»
Вот это она зря. Гнусное коммунальное сочленение «мы». Пожизненное мычание, мыловарение, мымолетной мылости любви.
Нехороший симптом. Неужели придется преобразовывать ее из любовницы в подругу? Жаль, с ней хорошо, с Ириной-то. По сути дела, с ней за эти 3 года сложилась идеальная жизнь, без всяких подлых «мы», «нам». Нам, детка, строить и жить помогает именно одинокая наша чуткость, волчья поджарость, трепетание крыльев носа в предчувствии взятого следа. Какое уж там мы!
«Не заставляй опять штаны снимать, хозяйка!» — придурковато жалобно затянул он. «Задница стынет, вишь, я уже в протупее!» И все же подошел к кровати, прилег прямо в костюме рядом с ней, заспанной, несчастной, нащупал и безжалостно вытащил из одеяльного свертка ее голую руку, принялся целовать, поднимаясь от пальцев и до плеча подробно, дельно, по сантиметру, приговаривая что-то шутливо докторское. Его правилом было никаких уменьшительных, все только полными, звучными, прекрасными именами. Женское имя священно. Сокращать его — кощунство, сродни богохульству. И она отмякла, рассмеялась от щекотки, прижала к уху голое плечо. «Вкусно пахнешь! Жасмин? Зеленый чай? Это что за одеколон?»
«Лёкситан. В дьюти-фри всучили в Бостоне. Там продавалка такая старательная попалась». На совесть работала старинная фирма, флаконы ручной работы. Купил, чтобы отстала. Он сел на постели, мельком глянул на часы. «Послушай, радость моя, серьезно, не огорчайся. Ну что за удовольствие торчать на университетской конференции с унылым названием «El Greco, nombre, cuyo nos se transito»? Та-та-та-та-та.
Что это значит?
Какая разница? Это значит «El Greco» — человек, который не предал самого себя. Бессмысленная тема, очередная бессмысленная конференция. Толедо, в общем, угрюмый город, да еще в дождливом апреле. Ей-богу, лучше здесь загорать. Тебе еще подкинуть бабла на эти ванны, ну, из водорослей. Мадам на отдыхе, мадам имеет право. Это была одна из их любимых фразочек, которых за 3 года накопилось немало. Замечание продавца дорогого магазина в Соренто, где Ирина пыталась не позволить ухнуть страшенные деньги на сумочку. Она рассмеялась и сказала: «Ладно, проваливай. Когда у тебя самолет?» Он теперь уже открыто и озабоченно глянул на часы. «О, бегу-бегу, а то не успеть». Вскочил, подхватил куртку, чемодан, в дверях обернулся, чмокнуть воздух в направлении кровати, но Ирина уже опять плотно упаковалась, лишь всклокоченная макушка торчит из одеяла. «Бедная ты моя, брошенная!» Тихо притворил за собою дверь. Спустившись по лестнице на один этаж, он остановился, прислушался к тишине еще спящего отеля. Где-то внизу, у бассейна, гулко и безмятежно переговаривались уборщики, тяжело протаскивая по мокрому бетону удавьи кольца резиновых шлангов. Привалившись спиной к двери, он открыл молнию на чемодане и вытянул 2 вещи. Вязаную синюю перчатку на правую руку, странную, с прорезями для подушечек пальцев, и свой безгрешный пока автоматический глок.